12 ноября первая Донская дивизия потекла на Дон и успокоилась, но начала волноваться уссурийской конной дивизии, требуя отправки ее на Дальний Восток. Это не входило в мои планы. Я хотел отправить ее тоже на Дон, где она могла бы быть полезной, но комитет дивизии поехал сам в ставку к Крыленко и добился от него пропуска на Восток. 6 декабря началась отправка эшелонов уссурийской конной дивизии. В середине декабря в Великих Луках, переполненных большевистскими пехотными полками, оставался только прикомандированный корпусу 3-й Уральский казачий полк и команды штаба корпуса. Уральские казаки одиночным порядком уходили по домам, и полк таял с каждым днем. Моя квартира охранялась только моим денщиком и вестовым, спавшими так крепко, что разбудить их было нелегко. Но большевики еще не определили своего отношения к казакам и казачеству. Казаки были как бы государство в государстве, их пока не трогали, с ними заигрывали. Так 6 декабря начальник пехотного гарнизона полковник Патрикеев отдал приказ о снятии погон и знаков отличия. Сейчас же добавил, что это не касается частей 3-го корпуса, которые, как казачьи, имеют право продолжать носить погоны, так как управляются своими законами. С местным комиссаром Пучковым мы жили дружно. Он хотя и называл себя большевиком, но оказался ярым монархистом. Офицеры штаба корпуса часто бывали у него, дело всегда оканчивалось выпивкой и воспоминаниями отнюдь не большевистского характера. Я решил использовать это выгодное положение и добиться пропуска для штаба корпуса в Пятигорск для расформирования. Моя цель была остановить эшелон Великокняжеской и передать все имущество корпуса Каледину. Имущество было немалое. Оставалось 500 000 денег, было более 1000 комплектов прекрасного обмундирования, вагон чая, вагон сахара, несколько автомобилей, аппарат ЮЗа, радиостанция и так далее. Генерала Солнышкина я командировал в ставку. Он, благодаря личному знакомству с Бонч-Бурьевичем, бывшим начальником штаба у Крыленко, и генералом Раттелем, начальником военных сообщений, добился назначения эшелона на Пятигорск и пропусков. Дело это шло медленно, а положение наше в Великих Луках становилось очень тяжелым. Последние казаки покидали город, мы остались одни. Носить погоны больше стало немыслимо. Солдаты с ножами охотились за офицерами. Но снимать погоны мы считали для себя оскорбительным, и потому 21 декабря все переоделись в штатское. Однако это не улучшило положение. Нас знали в лицо и готовились расправиться с нами и особенно со мной. Я каждый день ездил верхом. Раз за мною погнались солдаты с ножами, другой раз в деревне стреляли по мне. Может быть, думал я, настало время бежать. Но как бежать? За мною следили команды штаба, писаря. Мой денщик и вестовой наблюдали за мной. Конечно, я мог выехать на прогулку верхом и не вернуться. Я часто ездил один. Но тогда пришлось бы бросить жену и офицеров штаба, которые так надеялись на меня, что я их выведу. А между тем, несмотря на все обещания об отправке штаба в Пятигорск, эшелонов нам все не давали. 11 января 1918 года пришло требование сдать все деньги корпусного казначейства в Великолуцкое уездное казначейство. Деньги сдали, протестовать было бесполезно, да и законного права не было. Корпус был расформирован –